Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Кумиры, гуру, лидеры. Люди, сделавшие нас. Кто они? Что мы думаем о них спустя много лет? Благодарны ли? Мой собеседник сегодня – писатель, литературный критик, соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев. Позвольте только начать с цитаты из радиопрограммы десятилетней давности. Мы беседовали тогда с Андреем Юрьевичем о типе петербургской культуры, и мой собеседник сказал: «Поскольку все-таки с этим городом, с Петербургом, связана вся русская история и существует петербургский период русской истории, а он закончился в 1917 году, то, видимо, положение Петербурга связано с тем, продолжается ли дальше петербургская культура? И больше ли культура, чем сама по себе история, во всяком случае, политическая история? Вот это ощущение, что культура шире политики, наверное, петербуржцам свойственно. Во всяком случае, мне оно свойственно. И мне кажется, продолжал Андрей Арьев, что вот эта заторможенность историческая в то же время некое благо петербургское. Потому что даже тот факт, что правительство переехало в Москву и оставило Петербург в покое, оставило его разрушаться, приобретает некоторое очарование, когда ходишь по центру Петербурга и не видишь никаких появившихся за целое столетие небоскребов, то тебе становится гораздо приятнее, чем в других русских городах. И если сохранить всю эту старину такой, какой она была, то этот город может действительно превратиться в культурный центр, в продолжение той культуры, которая была в императорской России. Другого такого места в России мы не найдем. И в этом отношении здоровый культурный консерватизм петербургской жизни мне приятен. Он может принести какие-то плоды, но может притягивать к себе сердца не только петербуржцев бывших, но и людей всего мира. Я задал Андрею Юрьевичу вопрос. Такое ощущение приятно и комфортно, когда решены все остальные проблемы. Это такое книжное ощущение. Для соредактора журнала ведь, наверное, не просто красота развалин, красота павших каких-то признаков прошлого есть главное очарование. Ведь нужны реальные деньги, банкноты. Андрей Юрьевич Арьев ответил: «Действительно, нас воспитала красота развалин, и в прямом, и в переносном смысле. Но банкноты на развалинах растут лучше, чем среди уже оформленного пейзажа, потому что нужно что-то строить, что-то восстанавливать. А нам нужно продолжать то дело, которое все-таки так или иначе не умирало в Петербурге. Это культурное дело. И дело это, которым мы занимаемся, издание толстого журнала, это, в сущности говоря, развитие тех самых русских традиций, о которых все пекутся. Все-таки вся русская литература в XIX веке прошла через толстые журналы, даже романы Достоевского или Толстого. И эта традиция, слава богу, сохранившаяся в России, нас как-то греет. Но я просто настаиваю на том, что культурная жизнь гораздо более богата, и культурное пространство, и время более длительно, чем время политическое». Так говорил Андрей Юрьевич Арьев в нашей программе десятилетней давности. И теперь обратимся к разговору об учителях.
Да, ну это вопрос меня самого некоторое время мучивший, что, мол, откуда же я такой появился, да? И вот я стал об этом размышлять и пришел к некоторым выводам, что научило меня в жизни какое-то количество людей, сначала вроде бы неосязаемых, и я многих из них не помню или даже не знаю. Вот как, например, как мне кажется, мой путь литературный, связанный со словесностью, начался издалека, а именно, опять же, из Царского села. Хотя я там и не родился, и впервые поселился в Царском селе, в городе Пушкине. В 1954 году было мне тогда 14 лет. Так вот, в этом Царском селе, в Императорской Николаевской гимназии, где директором был Иннокентий Федорович Анненский, был преподаватель Аркадий Андреевич Мухин. Он преподавал там греческий, русский язык и русскую словесность. Он же написал один из первых и лучших некрологов о Иннокентии Анненском, и сам Анненский с ним, с его семьей, с его женой поддерживал отношения, сохранилась благодаря жене Мухина огромная переписка. Не все, кстати, письма до сих пор выявлены, но, в общем, письма Иннокентия Анненского к Мухиной опубликованы. Так вот, этот Аркадий Андреевич Мухин неожиданно вторгся косвенно в мою судьбу, может быть, и даже и очень даже сильно. Потому что он в 30-е годы был учителем литературы в той школе, в которой училась моя мама. Школа эта была на филфаке. Если те, кто знает филологический факультет Ленинградского, теперь Петербургского университета, то там есть такое помещение на нижнем этаже, которое до сих пор называется школой, но не все даже понимают, почему школа, школа и школа. А там действительно в 30-е годы была школа. И вот в этой школе преподавал Мухин. Человек уже в это время пожилой, ему было за 60 лет, и от него в восторге были все его ученики. Хотя он и Мухин, но рост его был очень большого. И возвышался всегда в классе и рассказывал этим деткам, которые жили неподалеку, мама моя жила на Васильевском острове, но потом, когда она переехала, она говорит, что она просто вернулась в эту школу принципиально и продолжала в ней учиться. Так вот, он рассказывал все то о литературе, что он знал, а знал он, конечно, в тысячу раз больше, чем можно было почерпнуть из учебников тогдашних советских или из каких бы то ни было других источников, в том числе и на самом, может быть, филфаке. Он их просвещал просто. Он, как мама рассказывает, каждый урок им преподносил какого-то нового писателя для них. На самом деле писателя, который просто неизвестен был и замолчен был в то время. Или уехал, скажем, куда-нибудь за границу. Ему было, видимо, уже все равно. Он понимал, что дни его клонятся к концу. Он действительно в 42-м году умер во время блокады. Так вот, ученики этого Мухина, мамины одноклассники, оказались теми людьми, которые действительно на меня очень повлияли. То есть прямо на меня, естественно, никто не повлиял. Да и вообще очень трудно на человека повлиять, если ты хочешь это заметно, заметным образом сделать. Все-таки люди как-то сами, они действительно учатся, и на всех огромное количество людей влияют, но никто не хочет, чтобы на тебя влияли прямо, никто не хочет, чтобы тебе читали лекции. Может быть, только, не знаю, ремесленники какие-нибудь из рук в руки передают свое ремесло и таким образом учат своих, да, отпрысков или молодых людей. В таких областях, как гуманитарные, да и во всех других, я думаю, тоже более или менее насильственное обучение, а любая лекция есть форма все-таки насилия над человеком, потому что человек приходится сидеть и слушать, с какой стати. Она неэффективна. Именно эти люди, я думаю, что как раз мамины друзья на меня повлияли в самой большой степени. Все они были в той или иной мере гуманитариями. Ну, вот, например, Евгений Викторович Жило, прекрасный тоже преподаватель, один из лучших знатоков в юности Блока, был в семинаре Дмитрия Евгеньевича Максимова. Тот ему предлагал остаться в аспирантуре, но он был человеком тоже таким очень свободным. Он не оставил эту аспирантуру, предложил ее своей жене, а сам всю жизнь просто размышлял о литературе и беседовал о ней там с детьми. Он был школьным преподавателем. И он во многом вот меня заразил поэзией. В первую очередь тогда еще поэзией Александра Блока, но через него потом я многое другое узнал.
Он был мухинским учеником, да?
Да, да. Также вот в Герценском институте другой одноклассник мамы, профессор Витольд Густавович Велюман. Он был специалистом по иностранным литературам. Я вот как к нему невзначай забрел на его курс по Шекспиру и наконец стал, то есть не наконец, тогда хоть немножко что-то стал понимать в тонкостях там перевода и вообще в Шекспире. Был еще один человек, Юрий Александрович Петровский, который после войны стал просто Петровским из-за того, что его родители были расстреляны. Они были руководителями общества глухонемых, то есть настоящими петербургскими интеллигентами, которые заботились, так сказать, о людях нуждающихся в помощи, особенно вот после революции в 30-е годы, всем было не до этих глухонемых, они организовали это общество. Ну и потом, как руководители этого общества глухонемых, видимо, посчитали, что это особенно какие-то изощренные разведчики, которые ничего не говорят и ничего не слышат, какие-нибудь шпионы японские, польские и прочие. И они были взяты перед войной, они были расстреляны, а вот по материнской линии Юрий Александрович Петровский, он еще и потомок Минцлова, известная семья Сергея Рудольфовича Минцлова, его мать, рожденная Минцлова, Анна Рудольфовна Минцлова и так далее. Да? Но вот он оказался совершенно один, мальчишкой, только что вышел из школы, и жизнь прожил первоначально совершенно трудную, он попал даже в лагерь. В общем, после войны он появился, влился как-то в армию и уже появился у нас как Петровский. Конечно, он меня страшно зачаровывал. Он при этом оставался при всей этой трагической судьбе человеком необыкновенно жизнерадостным, прекрасно рассказывавшим и вел литературную жизнь, но всегда очень скромно. Он то уезжал в Новгород, в Новгороде, там преподавал в пединституте. Когда-то там появился Александр Александрович Солженицын, к нему приехал, то Юрий Александрович понял, что нужно оттуда будет скоро уезжать, и уехал, устроился. Здесь некоторое время жил, публиковался в «Звезде», это был заработок. Потом устроился в университет читать историю многонациональной, помню, советской литературы, вел курс по Булгакову. Вот такие жизнерадостные люди на меня и в то же время с какой-то внутренней драмой и судьбой, но сохранявшие жизнерадостность, на меня очень влияли. Все это были мамины одноклассники, все это ученики Мухина. Был там, например, еще такой Измаил Викторов, который работал в Эрмитаже, но был человеком странным. Может быть, тут ничего не буду утверждать, но он из Эрмитажа был уволен. И кажется, настолько он был приятен к своей матери, что ей на могилу принес какие-то изделия из Эрмитажа. Была смутная история, он тоже был человек страшно интересный. Был такой Алексей Блэк, блестящий переводчик военный. Был еще один человек, такой Сергей Глаголев, крупный дипломат. Он стал крупным дипломатом и остался в Америке. Между прочим, я пытался, когда первый раз был в Америке в 89-м году, его найти, потому что он выступал на свободе некоторое время до этого. Но, к сожалению, не нашел его там. Вот, так что публика была очень-очень интересная, и мне было с ними страшно приятно находиться, и они, слава богу, на меня специально не обращали внимания, что вот Андрюша, то да сё. Я просто присутствовал в их компании. Компания была развеселая и разудалая.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, кумиры, гуру, лидеры, люди, сделавшие нас. О своих учителях размышляет писатель, литературный критик, соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Андрей Ильич, я хотел уточнить, вы сказали, что настоящая фамилия Петровского была Петровский.
Да.
Фамилия в русской культуре очень известная.
До сих пор известна.
Да. И были ли там какие-то биографические связи с теми Петровскими, которые у всех
на слуху? Да, конечно, да. Прямые были связи. И они поддерживали отношения, но не очень как-то. Во всяком случае, на похоронах Юрия Александровича мы все были вместе.
Сын Фадея Францевича Зелинского Адриан Петровский был. Да. Это выдуманное имя?
Выдуманное, да. Да. То есть он был сыном Зелинского.
Да. Там, скажем, матери Петровской не было у него, нет?
Нет. Во всяком случае, если там и были какие-то реальные генеалогические связи, то, во всяком случае, не с этой ветвью Петровской.
Ну, это друзья и одноклассники мамы, да? Но есть и папа, почти всегда у человека.
Есть и папа, но поскольку папа был человеком сугубо технического образования и вообще считал, что нужно строить мосты, что он и делал всю жизнь. Он поступил первоначально в ЛИШ, когда-то это был Путейский институт, и такой один из самых представительных и престижных институтов России, они были так назывались даже белоподкладочниками, белопечатниками. Действительно, вот Путейский институт в начале века – это такое гнездо аристократии, и этот институт был необыкновенно на высоком уровне, потому что русские инженеры, они потом по всему миру разошлись и много чего сделали во всем мире. Ну и еще, вот, когда мой отец до войны учился, там еще оставались старые известные преподаватели, там, Передери и другие. Естественно, он хотел, чтобы и я пошел по его стопам, а не занимался всякой ерундой в виде болтовни и прочего, да? Ну, естественно, это же, то есть настолько естественно, что все родители никогда этого не понимают, что не нужно человеку долбить, что вот тебе нужно то-то и то-то. Ах, нужно, значит, не будет. Потому что в этом возрасте, до 17 лет, главное вообще-то не родители. Главное все-таки та среда, в которой ты находишься. Больше на тебя влияют твои приятели, тот круг, который ты избрал, в который ты попал. И в этом отношении вот то, что мы, скажем, в школе там собрались, 4 человека в классе у нас было, мои приятели. Вот мы друг на друга влияли, и я от них зависел, там, и они от меня, и то, что мы там вместе бунтовали, вывешивали какие-то газеты на стенах класса, за которые нас потом вот там исключали там из комсомола и вообще из школы. Вот что человек.
Стали ли эти приятели литераторами?
Да, да, стали. Но нет, не все. Один мой близкий друг, Володя Малахин, стал архитектором. Второй друг, как и я, Кирилл Бутырин, мы с ним вместе на одной парте сидели, он стал одним из столпов самиздата ленинградского в 70-е годы.
Что он издавал?
Он издавал журнал «Обводный канал», «Диалог», ну, еще несколько, и один из основателей этого клуба, 81 и так далее. Сейчас он иногда печатается, вот у нас недавно была очень интересная статья о Тихонове. Еще один стал журналистом, к сожалению, его уже нет, он умер. Вот это как-то влияло гораздо, гораздо сильнее, чем непосредственная власть родителей. Влияло то, что как-то было, ну, недоступным, там, то, что не давалось прямо в руки. Ну, скажем, соответственно, был папа и мама, папа настаивал, мы трезво и справедливо, не знаю, что лучше быть, как он говорил, Андрей, что бы ты там ни говорил, мосты должны стоять при любой власти, то есть мосты есть мосты, это дело. А вот у вас там один месяц там того-то славят, другой другого, и вообще все это дело хлипкое и ненужное. Также, скажем, вот был отец моего отца, известный врач, как и один из крупнейших врачей в Петербурге, то есть еще в Ленинграде, там знакомый приятель, ну, приятель, знакомый всем Таньянова и прочее. Вот, и он тоже говорил, что, мол, давай вот по врачебной линии, это дело надежное. Но поскольку это было как-то тоже осязаемо, и я понимал, что действительно, ну, сделаю, стану я врачом. Ну, что дальше уже? Вот есть передо мной врачи, и достаточно. А другой дедушка, которого я не видел, тоже года до 54-го года, это мамин отец. Он был просто в 20-е годы отправлен на Соловки, потом на Колыму. Ну и как не думать о таком человеке, да? И вот когда он появился в 54-м году, естественно, я к нему гораздо больше тянулся, чем к надежному дедушке-медику, который регулярно заставлял меня читать. Но тут была хитрость, которую я быстро раскусил, потому что он в эти книжки просто вкладывал то пятерку, что трешку, что молодому человеку всегда было очень ценно, и поэтому я к нему довольно часто заходил.
А вот, дедушка, нет ли у тебя собрания сочинений?
Ну, у меня так уже от него есть собрание сочинений. По-моему, полное собрание сочинений Щедрина я у него успел взять. Там 18 таких огромных томов. Вот. А тот дедушка появился, ну, конечно, он мне был много интересен, тем более, что он тоже был действительно замечательный человек. Я у него многому научился отношению к миру, потому что он как-то мне рассказал такую историю, когда он был на Соловках, и вот там известный эпизод с Горьким, там, когда он приехал на Соловки, и душещипательная история с каким-то мальчиком, там, расстрелянным и так далее. Да? Я как мог тоже снабжал его литературой, которая ходила тут, и сейчас он прочитал и «Архипелаг». ГУЛАГ, он сказал, что все было совершенно не так, никого там мальчика. Действительно, когда флотилия, на которой был Горький, уезжала, то они, КР, так называемые, то есть он был КР, он был...
Контрреволюционер.
Да, контрреволюционер, но он как офицер попал, не хотел служить в Красной Армии, там, и попал потом на Соловки. Он был кадетом, он участник Первой мировой войны в егерском полку, сражался там и так далее. Он говорит, что, мол, действительно, каверы, которые были тогда более-менее свободны, потому что там изощренная психология и психика вот всех этих охранников свелась к тому, что когда стали на Соловки поступать уже не каверы, а всяческие их же меньшевики, а потом и большевики, и всяческие эсеры, то есть революционеры, то у них не хватало ни охраны, ничего, то они решили так, что вот пускай каверы их истерегут, они-то их будут стеречь. И, в общем, они были более-менее свободны, и на них действительно возлагались функции как сторожей внешних. Да? Ну, естественно, там командовали там, чекисты и так далее, но они при этом были несколько другими. И вот его приятели, такие же КР, говорят, слушай, давай вот последний корабль захватим и уплывем. Он думает, говорит, ну хорошо, а кто об этом осведомлен, кроме нас? Мы никому об этом не говорим, только одного все-таки нужно взять, как-то питаться, одного хлебореза взяли с собой. А я сказал, что нет. И, так сказать, не пошел на это дело. Этот же хлебореб этих офицеров заложил, и едва отъехал последний корабль, их всех 30 человек расстреляли. И это он мне привел к тому, что, мол, Андрей, ну, нужно быть свободным, но среди своих, нечего... Так сказать, болтать где не надо.
Хлеборез, с хлеборезами не дружили.
Да, это мне как-то вот это было воспитание, это был урок. И однажды был такой наглядный урок, который тоже меня укрепил в том, что не обязательно нужно себя просто вести достойно, а не обязательно находить там на демонстрации и заниматься какой-нибудь там подпольной деятельностью. А случай был такой. Он родился, мой дед, в 92-м году. И на свое 80-летие я к нему приехал. А он после того, как освободился там, из Колымы, потом в ссылку, там, в Сибири он жил, он как-то все время менял адреса. Ну, что-то, видимо, с психикой уже было все-таки так или иначе или нарушено, или уж он очень был мудрый. Во всяком случае, он жил то во Фрунзе, там, в Киргизии, то в Петрозаводске. А вот в конце жизни он купил себе дом. Ну, домик такой, не дом там, а ну, обычный как бы избу, вдруг впился. Там же, где он, кстати, вот, воевал во время Первой мировой войны. А родился он 7 ноября. И вот я приезжаю к нему 7 ноября из Ленинграда на 80-летие. И думаю, ну, что человеку подарить 80 лет. И купил ему набор пластинок Шаляпина. Приезжаю к нему, дарю ему вот этот набор пластинок. Он посмотрел, что он говорит, спасибо, не спрашиваю, где взял. Я говорю, что тут не спрашиваю. Он говорит, ну я же знаю, что, что Шаляпин до миграции.
То есть у него крепко сидело.
Да. Вот. Ну хорошо. Набор пластинок, он был очень радостен, любил музыку всякую и так далее. Да? Какие-то приготовления, то есть вдруг стук в дверь. Его жена, он в Сибири там в ссылке женился второй раз, его жена выходит, потом возвращается. Говорит, что, мол, слушай, тут какой-то служащий говорит, что на нашем доме флага не висит. Сегодня же праздник, а на нашем доме флага не висит, он вот флаг принес. Он говорит, слушай, дай уряднику пятерку и поставь флаг в чулан. Это для меня был замечательный пример, как можно нормально жить и при этом не особенно не выступать без толку.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Кумиры, гуру, лидеры. Люди, сделавшие нас. О своих учителях размышляет писатель, литературный критик, соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Ариев.
О том, что была за жизнь и на кого следовало бы равняться, я, конечно, знал довольно рано. Но все-таки большую часть такого жизненного материала, который следовало переварить в себе, мне рассказал вот этот дедушка. И, в частности, рассказал, как все это дело начиналось в Петрограде. А его отец был, может, довольно известное лицо в Петрограде. Он был последним выбранным директором кадетского корпуса. Собственно говоря, мама моя родилась в помещении кадетского корпуса в Меньшиковском дворце. Ну, естественно, после революции он оставался здесь, никуда он не уехал. у него было много сыновей, вот, и как в плохой литературе, а может быть, могла бы быть и хорошая литература, бывает один брат по эту сторону, другой по этому. Если вот мой дед Константин Федорович отказался служить в Красной армии, то его там младший брат стал очень видным военным инженером. И их отец, вот этот Федор Рудольфович, он жил с младшим братом. Но все равно его однажды забрали и отправили вроде бы в Финляндию. То есть вот погрузили на баржу возле Академии художеств. Была пришельна баржа, и туда вот поместили Федора Рудольфовича. Он был уже тогда человек пожилой, такой с бородой, ну такой человек вполне вроде бы мирный, да, по внешнему виду. И он, это был апрель, он не пошел в трюм, а сел возле, ну, где-то там на палубе. И баржа уже отчаяла, и матрос ему какой-то говорит, мол, а ты-то, старик, что ж против нас бунтуешь? Тут говорит, а что ты, мол, имеешь в виду? Как что? Ты же в Ярославском мятеже участвовал. В каком Ярославском мятеже? Я такой-то вот вообще в Ярославле был в прошлом веке, последний раз. И этот матрос закричал, по Лондре не тех топит. И баржу просто причалили матросы эти со своим правосознанием, что, мол, подсунули не тех топить, и причалили к ближайшей пристани и всех выпустили. В том числе вот моего прадедушку. И он потом, как ни странно, благополучно прожил и уже в 30-е годы умер там в Луге. У него там было какое-то имение, но... В общем, в каком-то доме там он умер своей смертью, опекаемый уже младшим своим сыном.
А их натурально везли топить?
Да, их везли топить просто. Ну, это известное дело, вывозили. То есть им говорили, что их депортируют там в Финляндию или куда-то еще, да, а просто вывозили в Финский залив. Сопровождавшие матросы пересаживались на какую-то там лодку или на что-то, я не знаю. Залп по барже, и она там...
Как фамилия была прадедушки?
Грегер. Вот это меня воспитывало. Понимаете, это какие-то вот сведения, и тем более, что когда они связаны все-таки с личной жизнью, с жизнью твоих близких, вот это и есть такое воспитание, а не то, а не те морали, не те лекции, пускай даже самые праведные, которые мне тоже приходилось выслушивать неоднократно.
Андрей Ильич, ну это была семья.
Да.
Как известно, нас воспитывает не только она, учит дурному и хорошему не только семья. Учителя вне дома. Вы назвали уже одноклассников, да? Ну а шире, а дальше, а кто еще?
Это то, что я могу отчетливо ощутить и сказать, что это действительно меня как-то сформировало, это была моя школа. Но вообще были какие-то встречи, которые я только потом ретроспективно понимаю, что они как-то на меня повлияли. Вот, например, одно время мы жили в Петрозаводске в 50-м году, и как раз в то время, когда туда, в местный университет, а мама моя там работала или аспирантуру заканчивала, уже не помню в то время, что она была. Вот и туда приехали из Ленинграда, ну, известные выгнанные отсюда космополиты, в частности, Елиазар Мелитинский, Лидия Яковлевна Гинзбург. И все они у нас бывали дома. Я помню, это безумное веселье, какие-то шарады такие, неожиданно вдруг нахлынувшее свободное общество остроумных людей. Я помню, что при всем том, что они вроде бы как были в ссылке, они веселились и, не знаю, играли всякие шарады довольно остроумные и смелые. Тогда, кстати, к нам приехал еще и Петровский, откуда-то появившийся, и они там играли в шарады, и, конечно, Петровский мог придумать такую хулиганскую шараду, но достаточно остроумную и смелую, хотя тогда уже, нет, это было все-таки, это было позже, это было уже после смерти Сталина, это после смерти Сталина было, хотя все равно очень смешно и остро было, а именно шарада была такая, я придумал. Она начиналась почему-то, вы поймете, со второго слога. Второй мой слог лежит в гробу, но я его давно... Мой первый слог в Китае суть, об этом ты не позабудь. Ну, в общем, смысл такой, а в целом же страна, где что-то, где водки нет и нет клозетов. То есть целое это Либерия. Ага. Я не помню, но помню, что это было в стихах. Ну вот и... Откуда я знал только Лидию Яковлевну Гинзбург? Замечательная женщина, она меня возила на яхте там в Петрозаводске. То есть она умела, видимо, говорить, но я был совсем мальчишка, там 10 лет, наверное, в таком духе, да. Но потом ретроспективно, как бы, когда я узнал, кто такая Лидия Яковлевна Гинзбург, уже учась в университете, я все-таки как-то это тоже на меня вот каким-то образом повлияло, что, мол, все это, как бы все это мне близко, да. С удовольствием там стал ее читать.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Кумиры, гуру, лидеры. Люди, сделавшие нас. О своих учителях размышляет писатель, литературный критик, соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Ариев.
Также я, видимо, как-то осознал в самом младенчестве, что коллективизм – это худо, что, в общем-то, нужно быть более-менее самостоятельным человеком и самим по себе. Очевидно, это тоже произошло под влиянием среды того положения, в котором я оказался. Потому что я, например, лет до 4 вообще не видел никогда никаких детей. И, следовательно, считал, поскольку ко мне все очень трогательно относились, я считал, что так и должно быть, что я вот такой, к которому все очень хорошо относятся. А вот получилось, что когда мой отец вот, железнодорожник, и он во время войны, они восстанавливали мосты на дороге, которая идет к Мурманску из Ленинграда. Да? Вот, то есть они, собственно, были на границе. С одной стороны дороги были там финны, с другой стороны наши. А куда бы меня было идти? Мама тоже поехала вместе с ним. Ну, а куда меня оставлять? Там куда-то в детдом или, неизвестно, дальним родственникам? Поскольку они сами железнодорожники, они меня просто тайно в вагоне с собой провезли, и я все это время, значит, сражался с фашистами. Я действительно был, как мне уже мама рассказала, я даже немножко это помню, был единственным там человеком. Когда я выходил, то все ошарашенные там красноармейцы, кто угодно, на меня смотрели, и, конечно, мне все несли, что у них было, потому что переступят через железнодорожное полотно, и, может быть, последний раз. А тут какой-то мальчик ходит такой, и вполне не грустный, улыбающийся и так далее. И я, в общем-то, там жил вполне как бы припеваючи.
То есть вы на войне были?
Да, совершенно верно. Да. И вот единственное, что... То есть не единственное, я помню даже, как мы стояли, как мне потом объяснили, что была станция Мудьюга такая, а жили мы в теплушке. Ну, просто на путях, на железнодорожных, только не у самой станции, немножко, скажем, она была на запасном пути, да? И, ну, родители ушли, куда им нужно было, а я смотрю, забравшись на какой-то, там, не знаю, что там, сундук или что-то такое, а окошки в теплушках так немножко наверху. Вот я смотрю в это окошко, и вдруг на меня летит вот немецкий самолет с крестами, там, с плестеглазом этот самый летчик, и смотрит на меня, а я на него ничего не понимаю. Вот. И, ну, он где-то там пролетел, и все. И вдруг там раздаются на станции взрывы, и бежит со всех ног мать. Это значит, просто немецкий самолет прилетел их бомбить. Ну, сделал заход грамотно с этой стороны, чтобы вдоль путей пролететь, и пролетел над моей. То есть, не знаю, видел ли он физиономию мою или нет, но это все было очень низко, я видел его. Вот. Такое было мое первое военное воспоминание. Потом было воспоминание.
Вы испугались?
Нет, я не понял. Мне было, значит, тогда года 3. Но зато очень хорошо помню, как мы брали Петрозаводск. И какой стоял хохот. А мы пришли в Петрозаводск, оставленный финнами, замечательные деревянные мостовые, весь подметен абсолютно, чистенький городок, ничего там, никаких повреждений, ничего нету. И вот по этим деревянным тротуарам разбросаны открытки, такие, которых я больше уже долгие годы не видел, они уже были лакированы, у нас были такие простые, как бы тусклые, а эти лакированы. Причем не пропаганда никакая, а просто там всякие лапари, какие-то виды там Финляндии. Вот я этих открыток там насобирал, конечно, и они у меня долгое время хранились, пока постепенно не исчезли. И в этот же вечер уже там родители, там какое-то торжество там, приемник такой с зеленым глазком, не помню, как он называется, и вдруг там раздается голос, такой торжественный, Левитана, видимо: «Сегодня советская армия с боем взяла столицу Карело-Финской республики, город Петрозаводск, салют из каких-то лапов», и хохот там, все сидят, уже выпивают, и никаких боев никто не видел, не слышал. Вот, и это вот это тоже как-то все воспитало во мне то, что есть жизнь все-таки ничего, и есть какие-то компании, а то, что за их пределами, весь этот коллективизм, он ничего не стоит.
Чем учит человек другого, когда он учит? Даже если он не произносит ничего на словах, а воздействует, влияет на него. Вот чем на вас влияют люди?
Тут, может быть, двоякого рода все-таки влияние. Или же ты видишь, что человек вот в той области, которой ты занимаешься сам, что-то делает такое, что ты не знаешь, мол, или то, что ты хотел бы узнать. В общем, если я вижу, что человек вот в моей области, что называется, специалист, это меня всегда сразу же к человеку притягивает. Потому что в основном-то, когда встречаешься с людьми, то часто с людьми, которые действительно массу знают того, чего ты не знаешь, но когда человек все знает, но вот в той области, которую ты знаешь, начинает говорить банальности, это меня как-то уже не очень устраивается. Вот есть такой тип людей, которые все знают, кроме того, что ты знаешь сам. И поэтому, значит, меня притягивают люди, которые вот в той области, которую знают, они сами знают эту область не хуже меня. А с другой стороны, очевидно, все-таки это уже какая-то такая чистая интуиция, если ты видишь в человеке, что он там, ну, не знаю. Это очень трудно определить. Ну, вызывает сразу же какую-то там симпатию. Вот тебе и все. Ну, симпатия из чего складывается? Ну, скажем, если мне не нравится хам, значит, если я вижу, что он хам, то я к нему не буду расположен. Если у него нет какого-то набора таких отрицательных, неприятных мне черт, то и если я вижу, что человек не представляет какую-нибудь партию, пускай даже самую распрекрасную, и какую-нибудь там идеологию, тоже пускай даже самую распрекрасную, но если человек не направлен на такую идеологическую жизнь, если он не печется о счастье всего человечества, что всегда опасно, то тогда он меня как-то устраивает, и я могу с ним находиться в каких-то приятных отношениях.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. О своих учителях размышляет сегодня Андрей Арьев.
Были люди, на которых вы хотели походить?
Тут как-то не так. Не то, что люди, на которых ты хотел бы походить, но, скажем, если в детстве, когда там впервые увлекаешься поэзией, то хотелось бы, скажем, писать там стихи как Блок, там, как Пастернак, там, или как что-то в таком духе, да? И, соответственно, видимо, хотелось бы с этими людьми пообщаться. Но при этом вот все равно что-то меня удерживало от того, чтобы намеренно идти добиваться общения с теми, скажем, людьми, вот чья литература, там, чьи какие-то достижения меня поражают. Вот это как-то мне всегда претило. И чем дальше, тем больше. Если, может быть, в детстве я бы, конечно, не отказался, вот, ну, там, с тем же там, Пастернаком, там, или кто еще тогда жил, вот, то чем дальше, тем меньше такого рода как бы механические знакомства и навязанные меня привлекают.
Иосиф Бродский что-то значил для вас, помимо того, что вот он писал такие стихи, какие писал?
Иосиф Бродский для меня, как человек, он для меня ничего не значит, просто потому что раза два в его присутствии он позволял себя вести себя довольно хамски. И это не в осуждении, у него такой был стиль. Он действительно тех, с кем был изначально дружен, он к ним относился трогательно. Действительно, он любил некоторых, да, зато сильно, как он там писал в стихах, да? «Я любил немногих, однако сильно, да? Вот, но поскольку я как-то с ним, последний раз, помню, с ним столкнулся, не столкнулся, просто случайно мы встретились, под Новый год он еще жил здесь, в Ленинграде, возле Витебского вокзала. Он с какой-то такой компанией шел, и мы повстречались, и он такой, я не знаю, что я вот делал. Он сказал, что ты какой-то на Минжинского похож. Что-то я ему сказал, мы разошлись. Не знаю, может, в куртке я был какой-нибудь, но у него это не... Нетрудно было ничего сказать, полузнакомый человек. Если бы мы с ним были в каком-то приятельстве, это было бы нормально, да? А так, когда он, то есть мы с ним знакомы были, там, при мне он там читал стихи там где-нибудь там, и так далее, там, и в частных компаниях, и все прочее, то есть иначе мы бы и не остановились. Но вот мне такой стиль как-то не нравился. И до сих пор не нравится. Так что с ним в каких-то личных отношениях у меня никогда не было, не возникало и не могло возникнуть. То есть, если бы, может быть, мы с ним были знакомы совсем изначально, там, лет 17-18, может быть, что-то там и было бы, но так нет.
А Сергей Довлатов?
Сергей Довлатов, да.
Так уж, по-моему, вся страна, все читатели знают, что вы были очень большими приятелями.
Ну, это, опять же, какое-то ретроспективное знание. У Сергея Довлатова были два настоящих приятеля, самых близких ему человека. Это его двоюродный брат Борис Довлатов и наш однокурсник Валерий Грубин. Вот это действительно были люди для него по-настоящему близкими. Мы с Сережей были в хороших очень отношениях, поскольку ни тот, ни другой так серьезно как-то литературой не занимались. И когда дело касалось каких-то литературных вещей, то мы с Довлатовым действительно подолгу общались там и разговаривали, и ходили даже в какие-то объединения вместе и все прочее. Но поскольку сегодня получилось так, что от Довлатова остался один литератор, да, слава богу, то и получилось так, что я выступаю в роли какого-то его ближайшего друга. Это неправильно. То есть это так не было. У него действительно были вот по-настоящему два близких ему человека. А потом было достаточное количество приятелей, в том числе и я. В какие-то годы мы были очень часто встречались. В какие-то нет, я помню, года три мы бы вообще с ним не разговаривали, там, поссорившись по одному поводу. Вот, собственно говоря, весь вопрос об отношениях.
А почему вы сказали, что, слава богу, остался только литератор?
Ну, потому что если бы он остался только человеком, то он бы себе у многих вызвал бы не столь бы радушно к нему относились. Потому что Сережа в своей жизни, как человек, наделал массу глупостей. Он был очень импульсивным человеком и очень острым, а из-за того, что он все видел и наблюдал, то иногда его такая острая реакция на все происходящее тоже переходила в хамоватость, что далеко не все могли бы вытерпеть. Да, собственно говоря, я сейчас знаю огромное количество людей, тайно его не любящих, но теперь уже трудно сказать, что они не любили классика, будучи с ним знакомы.
Андрей Юрьевич, я знаю, что вы не преподаватель, у вас нет такой...
Нет.
Вот. Но, тем не менее, когда писатель пишет, он... Тем не менее, какие-то мысли внушает. Вам все-таки концептуально хочется добиться от читателя понимания каких-то вещей, которые вы формулируете. Вы тратите ваше время и ваш талант на то, чтобы какие-то вещи закрепить, вот, их сформулировать и сделать их понятными. Представьте себе, что это тоже некое учительство, широко понятое. Чему вы учите, когда вы пишете? Что есть ваши ценности, которые вы хотели бы, чтобы остались в вашем тексте?
Нет, ну я хочу, во-первых, когда я пишу, вступать в диалог не с читателем гипотетическим, а быть на уровне автора, понимать, о ком я пишу, и вступать с ним в какой-то внутренний диалог. И в этом диалоге выяснить какие-то важные для нас обоих вещи, хотя пускай человек уже умер давным-давно. Но вот в такой диалог я вступил, скажем, с Георгием Ивановым, который меня поразил тем, что в нем, так сказать, поэтическая такая интуиция и вообще поэзия настолько превозмогали, что они превратили человека завистливого, злобного, циничного в идеального поэта. Вот эта проблема меня страшно интересовала, но она особенно ярко, по-моему, присутствует в Георгии Иванове. И вот это я в основном в какой-то такой внутренний диалог вступил и попытался это понять, и если не оправдать, то, во всяком случае, понять и объяснить какие-то механизмы, которые превращают человека от природы недоброго или избалованного слишком в детстве, в не очень похожего отчасти на какого-то монстра, гениального поэта. И когда я кому-то что-то рассказываю, там, я редко читаю лекции, но иногда читаю лекции, я все-таки, опять же, не пытаюсь кому-то что-то объяснить, а пытаюсь рассказать, отразить свой внутренний диалог с этим человеком, о котором я читаю. Не забудь о том, насколько меня поймут.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, кумиры, гуру, лидеры, люди, сделавшие нас. О своих учителях размышляет писатель, литературный критик, соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Вы с Георгием Ивановым когда познакомились с его поэзией?
Вот слава богу, что поздно. Это был последний из замечательных поэтов, с которым я познакомился. До этого я был приверженцем то Блока, там, потом Пастернака, Цветаевой, Мандельштама. А Георгия Иванова я открыл уже очень поздно, буквально где-то в 80-е годы и даже, наверное, в конце 80-х годов. Потому что я...
Нет, я помню, что в Пушкинских горах в 80-м году вы читали наизусть Георгия Иванова в одном доме.
Значит, в это время как раз он мне... И попался, потому что я просто не то чтобы не мог достать, но я знал его ранние сборники, они были, особенно «Сады», там очень красивые, изящные, и там поэзии было много, я знал, что такой поэт существует, что он в эмиграции, но то, что нужно его как бы найти и внимательно его прочитать, это мне было просто неведомо. Вот когда какая-то из эмигрантских его книг мне попала, тут я вот и задумался. Это вот его посмертная эта книжка. Нет, даже не посмертная. Это собрание Сичкарева 74-го уже года. Так что раньше 74-го года я вообще не мог его бы... То есть, ну, мог бы как каким-то фантастическим образом. Но просто меня он не интересовал. Хорошо было бы там Ходосевича достать полуразрешен. Там Набокова, там, а до Георгия Ивановна просто не сделал. Ну вот когда я прочитал это собрание, вот как-то и поразило, потому что было сразу видно, что это за тип, и как этот тип превратился в гения, меня страшно внутренняя проблема задела, и я стал этим увлеченно заниматься.
А можно здесь смоделировать ситуацию ученик и учитель? Чему-то вы научились? Почему такой гадкий персонаж научился, оказался гениальным поэтом?
Ну, научился, как это не банально звучит, еще большей терпимости в отношениях к людям. Что хорошо, то он последний сукин сын, но, может быть, все-таки и у него есть какие-то озарения. И, может быть, за эти озарения можно, если не простить, но простить, собственно. Кто нам дал право судить, если этот человек на твоих глазах не делает явную гнусность или подлость, то очень может быть, что за ним стоит что-то такое, что тебе и не снилось.
Набоков говорил, что в четырех углах его мира стоят Пушкин, Лермонтов, Толстой и Чехов. Для вас в углах вашего литературного мира кто стоит?
Все время меняются углы.
Кого вы в угол ставите?
Меняются углы, потому что, ну, не знаю. Там. Все-таки я не настаиваю на том, что у меня есть какой-то на всю жизнь в красном углу или в четырех углах стоящие бюстики. Все-таки я позволяю себе меняться, благодарно оглядываясь там. Первый поэт, который меня поразил, был, конечно, все-таки Лермонтов, ну, в самом раннем детстве, когда я только что едва научился читать. И менялось, очень много менялось, не знаю. Ну, хорошо, но оставим Георгия Иванова сегодня в углу, потом кого же нам бы... Все-таки это в основном поэзия. Георгий Иванов, Гоголь, наверное, чем больше я его читаю, тем с большим удовольствием и хохотом. При том, что понимаю, насколько глубокая трагедия за всем этим стоит. На сию минуту заняты два угла.
Я так и не спросил вас, кем стала ваша мама? Какая у нее профессия?
Мама сначала поступила в архитектурный институт перед войной, но потом она все-таки уехала с папой и со мной. Вот сама болталась во время войны. Ну, там как-то служила. Всегда есть какие-то такие не сугубо военные должности, тем более, что все это восстановление мостов, не впрямую военное. Потом она, вот мы оказались в Петрозаводске, и она там закончила аспирантуру, там уже никакого архитектурного института в Петрозаводске, разумеется, не было, она закончила аспирантуру как историк и защитила потом кандидатскую диссертацию как историк. То есть она, в принципе, профессия историка.
Признал ли папа вашу правоту?
Скрипя сердце, когда он где-то увидел, что все-таки что-то у меня печатается в советское время, он стал ко мне более лоялен и признал за мной право голоса, право с ним спорить.
А вашу антисоветскую публикацию он видел?
Ну, я знаю, что ему доносили об этом органы и, видимо, хотели, чтобы он на меня повлиял, потому что один раз он какой-то такой дальний разговор затеял, что нужно бы выбирать знакомство и так далее. Что в таком духе.
А скажите, пожалуйста, два слова об этой публикации в журнале «Время и мы». Что это было? А,
в журнале «Время и мы» была абсолютно безобидная повесть. Я в юности, да даже не в юности, не помню, в общем, 60-е годы написал одну повесть. Она просто абсолютно, так сказать, классическая, в бунинском стиле, я бы сказал, или в вагиновском. Такая немножко не без ерничания. Но там, насколько я помню, там не было ни строчки ни за, ни против советской власти.
Там ее не было, советской власти?
Нет, не ночевал. Но просто сам факт публикации в эмигрантском издании, вот что имело значение. Почему на меня всегда смотрели несколько косо, почему мне пришлось уйти из партийного издательства «Ленинсдат», где я был единственным беспартийным редактором. И замечательно, что меня уволили оттуда в день 50-летия Октябрьской революции, 7 ноября 1967 года. 8-го я уже не вышел в работу, или 9-го как-то было.
А, кстати, вместе с вами в «Ленинсдате» работал и Борис Парамонов.
Борис Михайлович Парамонов, как же. Мы там с ним и сошлись в «Ленинсдате». Очень хорошо проводили время в кафе. Выпивали там вместе и вообще страдали немножко за правое дело. Но Борис Михайлович был, как ни странно, хоть меня и старше, но он менее ответственную должность занимал, чем я. Он был корректором. С него взятки более гладкие были, чем с меня. Потому что меня запихнули в самую такую пропащую редакцию массово-политической литературы, где мне нужно было практически просто переписывать за всяких районных и областных начальников их тексты. Что я делал не без легкости и не без цинизма. И за что меня ценили, потому что это была работа такая, которая не каждому пришлась по нутру, и да не каждому по способности, потому что, представляете себе, весь этот язык чиновничий, да еще партийно-чиновничий, и из него что-то такое связанное вытащить было весьма мудрено. Поэтому меня некоторое время там терпели, но недолго.
«Ленинсдат» вас научил чему-нибудь?
«Ленинсдат»? Нет, ну, меня научил одному, что, в общем-то, все они циники. Какие они партийные интересы там не отстаивали, но таких дубовых коммунистов, там, кроме, может быть, директора «Ленинсдата» Попова, там не было. Все были циники.
Извлекли ли вы урок из советской власти?
Да, вот вы все клоните к урокам. А я не хочу извлекать уроков, тем более, когда мне их навязывают. А советская власть мне всю жизнь навязывала что-то. Вот это мне не нравилось в первую очередь. Не идеология, там, не их тезисы, а то, что мне все время что-то навязывают. Причем навязывают довольно злобно. Вот мне пришлось в «Ленинсдате» прочитать всего Владимира Ильича Ленина. Ну, это входило в мои обязанности, потому что все ссылки на Ленина я был обязан сверить по полному собранию сочинений. Я это сверял. И в результате я прочитал полного Ленина. И что меня поразило в этом авторе, это то, что каждая страница пронизана злобой. В первую очередь злоба, злоба и злоба. Правильно ли он там говорит или неправильно, может быть, даже и во многом правильно, но то, что это все было написано злобным человеком, вот в этом я убедился.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня учителям писателя, литературного критика, соредактора журнала «Звезда» Андрея Юрьевича Арьева. Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».